Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер. В эфире Алексей Венедиктов. Это программа «Все так», которую мы ведем с Натальей Ивановной Басовской. Добрый вечер, Наталья
Ивановна. Добрый вечер.
Я сразу хочу сказать, что вот долгожданная книга, о которой мы говорили, «Человек в зеркале. История. Эхо истории» на «Эхо Москвы» наконец вышла. И особенно для москвичей я могу сказать, что в понедельник, то есть послезавтра, в магазине «Библиоглобус», что на Мясницкой, прямо рядом со зданием Федеральной службы безопасности, если кому это ближе, Наталья Ивановна проведет презентацию нашей книги и будет ее подписывать. И разговаривать с вами, вы сможете ей высказать все свои соображения.
Любые,
даже не в прямом эфире, а вот в прямом общении. Вы можете прийти туда, купить книгу, подписать у Натальи Ивановны или поговорить с ней о программе. Напомню, это понедельник, 18 часов, Мясницкая, магазин «Библиоглобус». Конечно, там можно будет и купить книгу, и подписать ее. Это первая история. Ну, естественно, сегодня мы разыграем 10 экземпляров нашей книги, которая вышла в издательстве «Астрель». Напомню, книга называется «Эхо истории» на «Эхо Москвы». «Человек в зеркале истории» Наталья Ивановна Басовская, основание тех передач, которые вы, наверное, слышали. Вопрос очень простой. И, соответственно, 10 экземпляров книг разыгрываем. Вы даете правильные и неправильные ответы на наш СМС. Напомню, московский номер СМС, это не только для москвичей, уж точно, особенно скорее это для иногородних. Вы-то в понедельник придете на Мясницкую в 6 часов. Итак, плюс 7-985-970-45-45 для посылки СМС. 10 экземпляров. У нас только 10 экземпляров книги. 970-45-45. Кого Наталья Басовская называет бабушкой средневековой Европы? Те, кто слышал наши передачи, это была первая наша передача. Наша героиня была первой. Итак, кого Наталья Басовская называет бабушкой средневековой Европы? Наш номер пейджера плюс 7985 для посылки СМС 970-45-45 из других городов и из других стран тоже. Не забывайте подписываться, кого Наталья Басовская называет бабушкой средневековой Европы. И присылайте свои ответы. Теперь сегодня мы говорим о Николае Копернике, настолько, казалось бы, непонятная и скучная фигура. Вот буквально недавно, 2 месяца тому назад, агентство «Итартас» с пометкой «Срочно» из Стокгольма сообщило, что останки человека, найденного в 2005 году в кафедральном соборе польского города Фромборка, принадлежат Копернику. Подтвердить удалось с помощью волоса из старинной книги и 500-летнего скелета. Важная роль в открытии принадлежит профессору астрономии Упсальского университета Йорану Хенриксону. Основанием для полной уверенности стал проведенный анализ ДНК. Вы посмотрите, Коперник 500 лет назад, 2 месяца назад, 2 месяца назад.
Человечество волнуется до сих пор о нем.
Да. Ранее считалось, что сравнительный тест провести невозможно, потому что Коперник не оставил детей. Однако вскоре после того, как исследователи обнаружили волос Коперника, волос в книге по астрономии «Календариум Романум Магнум», 1518 года издания, известно, что 25 лет эта книга принадлежала Копернику, там был найден несколько волосков, один из них 4-сантиметровой длины, взяли ДНК, взяли зуб вот этого скелета, найденного в погребении, и установили, что, собственно говоря, это и есть Николай Коперник. Полностью подтверждено. Вот такая история. Так 500-летняя история врывается с помощью науки в наш современный мир. Наталья Ивановна, еще раз о Копернике. Здравствуйте.
Чем же так взволновал он мир сегодняшний? Надо сказать, что тогдашний, вот при жизни его, не так был взволнован его открытием, как, допустим, особенно 16-17 век, и современность, потому что большое видится часто на расстоянии. Я дала в подзаголовок нашей передачи слова «переосмысление Вселенной». Он действительно, в сущности, перевернул видение мира тогдашнее, Вселенной. Но в то же время я назвала бы его «тихий революционер». Это человек, который сделал это на окраине Европы тогдашней, на безусловной окраине. Фромборг это и сейчас мало понятно, что это такое. Граница Польши
сейчас
и Пруссии.
Сейчас поговорим, да.
Да, граница Польши и Пруссии. И он все это делал тихо, намеренно. Этот человек не стремился к тому, чтобы при жизни заговорили и зашумели об его открытии. Свою первую маленькую пробную книжку он как бы вообще предлагал знакомить с ней только друзей и знакомых. Так что он многое понимал, чего это может стоить. Он родился за 75 лет до Джордано Бруно, который был погублен инквизицией, казнен прежде всего за следование учению Коперника. И за 91 год до Галилео Галилея, который именно будет писать о том, что он следует, признает учение Коперника, а церковь будет это запрещать. И это человек ранней стадии эпохи Возрождения, потому что он живет на краю тогдашней Западной Европы. И тем не менее, это возрожденческая личность. Совершенно с этой точки зрения мало нам известная. Мы все сводим только к астрономии. А человек эпохи Возрождения был многогранным. И Коперник был тоже таким. И потому, что вот он как бы жил в тени, и сам говорил, что он живет в отдаленнейшем уголке земли. Так он писал про свой Фромборг, в котором жил. И разобраться, почему он был таким, сознательно ли он затих там где-то, на берегах, недалеко от Балтийского побережья, или нет, это особенно интересно, и воссоздать его жизнь. Он родился 19 февраля 1473 года в польском городе Торуни.
Первый вопрос. В польском ли?
Да. А дело в том, что эти прусские земли, это кусок Западной Пруссии, были под властью Польши. Они тогда находились под властью Польши. После долгих битв, сражений, Тевтонский орден признал себя вассалом польского короля, и поэтому на самом деле в Польше. И Торунь, тогда ее называли Торн. Это действительно польский город на правом берегу Вислы, в нижнем ее течении, торговый город, заметный. 20 лет назад отец Коперника переселился туда из Кракова. То есть отец-то совсем из польской столицы. Отец, торговец Николай Коперник, которого многократно избирали в городе, заметном городе Торне, судьей, как говорят источники, за справедливость.
То есть уважаемый человек.
Уважаемый
и по богатству, видимо, и по
личным
качествам.
Вполне состоятельный. Я разглядывал тщательно картинки, фотографии дома, где родился Коперник. Это для позднего средневековья, рубежа нового времени, очень приличный дом. То есть никакой нищеты в детстве у него не было. Мать Барбара Ваченроде. Она сыграла особенную роль в ее жизни тем, что у нее был брат. Брат, его дядюшка, брат матери Лука Ваченроде,
немцы.
Видимо, да, конечно, там все много было смешанного, у которого Николай Коперник, четвертый ребенок в этой семье, четвертый его племянник, был очевидным любимцем. И Лука Ваченроде, который начинал каноником, как и затем Николай, но дошел до ранга и статуса епископа. Это очень много для этого времени и для этого уголка Европы. 9 лет Николай лишился отца. Отец рано умер. И вот дядюшка Лука сознательно взял на себя воспитание, образование и карьеру. И мы увидим, как он бился за карьеру этого своего любимца. Он увидел нечто в маленьком Николае, о чем в детстве мы ничего не знаем, увидел нечто, в чем он совершенно не ошибся, что эта личность необычная, и самое главное, дать ему всестороннее образование. 18-летний Николай с этого времени мы видим, он в поле зрения. В 1491 году, то есть за год до открытия Америки, например, Колумбом, да, поступает в университет. Еще не открыта Америка.
И только-только стояние на угле 10 лет назад.
Он поступает в университет, в Краковский. Тогда это один из лучших университетов Европы. Ему в это время уже немало лет. Он основан в 1364-м. Это один из древних университетов Западной Европы. Но в него уже проникла, как пишут некоторые современники, гуманистическая зараза. Уже популярны студии в отношении древних авторов, труды древних авторов, более интересны многим молодым людям, чем труды отцов церкви. И Коперник оказывается на факультете искусств. Хотя дядя хотел, чтобы он образовывался на поприще служения церкви.
И дядя своего добьется потом.
Да, дядя потом, в целом потом своего добился. Не в самой такой крайней форме, но диплом он получит не по искусству. А начинает учиться на факультете искусств, где были увлекались прежде всего комментариями к античным авторам – Аристотелю, Вергилию, Овидию, Цицерону, Сенеке. Там есть и кафедра астрономии, где изучают труды Евклида, Птолемея и других, и Николай начинает от искусства плавно двигаться в направлении астрономии. Но надо сказать, что он не откажется ни от того, ни от другого. Как человек эпохи Возрождения, как вот эта гуманистическая личность, только живущая вне этой среды, он все равно на нем отразится и занятие литературой. Его любимым учителем становится очень известный профессор математики и астрономии Альберт Брудзевский. О Брудзевском сохранилось немало сведений. Его имя так было известно в Европе, что из многих стран европейских студенты приезжали специально. Тогда вообще студенчество вот это было очень подвижным. Специально, чтобы слушать лекции Брудзевского. Внешне, официально, он себя, как мы сегодня скажем, позиционировал как строгий сторонник Аристотеля и Птолемея в отношении устройства Вселенной. Но есть у некоторых специалистов, которые пишут об истории науки, об истории Коперника и о Брудзевском, сомнения, что намеки, что в его все-таки раздумьях есть намеки на сомнения. Систему он признает, он ее преподает. Это система геоцентрическая. Земля – центр Вселенной, а вокруг нее вращаются все остальные нам известные планеты. Но какие-то сомнения там увидеть было можно. Может быть, Коперник очень чутко их заметил. В 1494 году дядя, уже в статусе епископа, отправляет Николая с его братом Андреем в Италию учиться дальше. Николай проведет там 9 лет. Видимо, 9 счастливейших лет его жизни, потому что, будучи погруженным в эту гуманистическую среду, он ощутил себя человеком этого сообщества, человеком этих устремлений, которые так характерны этой эпохе. Во всяком случае, он встречает опять учителя астрономии, замечательного профессора Доменико Мария Наварро. Он окажет большое влияние на жизнь Николая Коперника. Он изучит греческий язык настолько, что будет читать и переводить подлинные тексты, а в частности по астрономии тексты Аристотеля, по литературе, философии Платона, по астрономии Птолемея, то есть он изучит греческий язык
блестяще. Напомню, что он все-таки поступает в Болонский университет.
Конечно.
Старейший европейский университет. То есть, можно сказать, по нашим представлениям, сначала он учился в МГУ, а потом закончил Оксфорд. Учился в МГУ.
И в Оксфорде.
Да. Сначала МГУ, потом Оксфорд.
Это очень известный вообще Болонья, студенческий город, была и остается им по сей день. В настоящее время там больше 100 тысяч студентов. Во времена Коперника, конечно, их было меньше. Но Болонский университет – это очень высокий авторитет, это высокая планка, это прекрасные профессора. И впереди у него вряд ли жизнь в Италии. Во всяком случае, дядя, который конструирует его жизнь, рассчитывает, что он вернется туда, на берега Вислы. И он добивается того, что в 1497 году, не без трудностей предшествующих, Николай Коперник, заочно избран каноником Вармийского капитула. Что это такое за слова? Каноник – член совета, капитул – это совет, состоявшего из 16 этих самых каноников, которые осуществляют исполнительную власть при епископе. А епископ управляет областью религиозной, церковной, епархией. То есть его избирают на хорошую должность, которая гарантирует ему получение неплохих прибенд, так называли жалования, которые получают служители церкви. Это еще не священнический сан. Так для меня остался вопрос открытым. Все авторы по-разному. Нет сведений прямых о его рукоположении в священнике. Но служитель церкви, безусловно, каноник в составе этого самого капитула. Его избрали заочно. Это дядя.
Дядя.
Дядя не дремлет.
Да.
Племянник учится. Он видит в племяннике большую перспективу. А дядя заботится о нем. И добивается заочного избрания раз. И сразу же предоставление ему 3-летнего отпуска приз получения прибент, трехлетнего отпуска для продолжения образования. Как это заботливо, как это дальнозорко. И до 1499 года Николай Коперник остается в Болонье. Только дух Возрождения, только дух самого высокого служения искусства, античности. Вот что он должен был там почерпнуть. Но в 1500-м он на целый почти год, до 501-го, приезжает в Рим. Вот он уже в сердце Италии. То есть он напитывается в юности теми полноценными гуманистическими идеями, атмосферой, духом, интеллектуальным потолком, таким возвышенными мыслями эпохи Возрождения. А год особый, 1500-й, это очередной столетний юбилей римской курии. То есть папство отмечает юбилей. Очень любило и умело папство пышно праздновать свои юбилеи. Подтверждая тем самым свой авторитет, претендующий на вселенскую духовную власть. Город наполнен людьми, праздниками, шествиями. И это не только церковная атмосфера. Это атмосфера большого возрожденческого праздника. Результат. Он вернется в армию, в ту область, где находится вот этот самый город Фромбург, где он будет жить долгие годы, 30 лет, в общем-то, он будет там жить, служить. Каким человеком? Человеком Возрождения. Подтверждаю. В 1509 году Коперник опубликовал...
Вы проскочили. Я пытался разобраться в его образовании.
Давайте.
Там же, он же потом еще в Падуанском университете
ездил. Он у нас еще доктор с вами ездил. Не получил.
Да, тем не менее.
Он вернулся без докторского диплома.
Он вернулся, но... Значит, что интересно, вот если перенести на сегодняшнюю почву, да, что он имел право преподавать? Он имел право преподавать математику. Он был профессором математики, в средневековом плане.
В средневековом смысле слова, да.
Да, он был математиком, у него было образование. Он был медиком, он учился на факультете медицины.
Еще медиком.
Но, тем не менее, он получает эту профессию. Он станет потом доктором права.
Только здесь он получит докторство.
Да, это единственное.
И по он церковному
еще,
праву.
Да, да, и он еще теолог. На самом деле, я подтверждаю,
профессор, что... Профессор теологии.
Да, что он человек Возрождения.
Безусловно.
Где теология, где математика,
безусловно,
где медицина,
безусловно,
где астрономия? Это человек Возрождения, он все.
Вернувшись к дяде, он сумел очень скоро убедить, ему уже 28 лет, дать еще один отпуск. Для получения дядя? Медицинского образования. Резон, который он приводит, Николай Коперник, почему он хочет еще и медицинское. Он тот еще докторский диплом не получил. Он получит его только в 1503 году, богословский. Но он говорит, хочу еще и параллельно медицину, для того, чтобы помогать страждущим. Чтобы... И дает обещание безвозмездно лечить бедных. А у дядюшки тоже есть болезни. При случае и дядюшке пригодятся, и пригождались его медицинские услуги. И он изучал медицину в Падуе, преимущественно по трудам Авиценны, самого тогда популярного, так сказать, основоположника медицины той эпохи. И случилось так, что в дальнейшие годы его кое-кто сравнивал с Эскулапом. То есть он стал серьезным медиком. И только в 1503 году в Ферраре он получил докторскую степень. Но Феррара не Болонья.
И не
Падуя. Тем более не Рим. И совсем не Падуя. Это сравнительно небольшой город. Я была в этом городе. Но там есть университет, там есть замок. Немножко такого мрачноватого облика герцоги феррарские претендовали на большую власть в Италии, но никогда ее не имели. И все-таки там он получил доктор канонического права. То есть это и юрист, и богослов слиты как-то в нем воедино. Итого 9 лет в Италии. В итоге кто оттуда возвращается? Философ, юрист, врач, математик, астроном. Типичная фигура вот таких лидирующих людей Возрождения.
Интересно, насколько эта типичная фигура была для маленького польского города? Вот он возвращается такой человек, возвращается такой человек, у него есть небольшая хорошая должность. Да, вот
и он никогда старается ее не потерять.
Да-да-да, он получает жалование, да.
Чтобы иметь жалование для занятий наукой. Есть один его портрет, где он изображен с цветком ландыша в руке. И есть версия, что это может быть автопортрет. Тогда он еще сколько-то и художник. И это тоже вписывается в общую картину. Ландыш был символом медицины. И поэтому вот этот портрет или автопортрет с цветком ландыша говорит о том, что он тоже прекрасно сознавал свою вот эту объемность, огромность как личности, разносторонность своих возможностей. И в дальнейшей своей жизни он приступит к их реализации.
И удивительно, почему он вернулся, а не остался. Вот удивительная история. Это же Торунь, это же пограничный город, да, где-то далеко на севере, от Падуйтка вообще там 7 лет пёхом, да.
Так мне представилось из довольно большой прочитанной литературы, написанной специалистами по истории науки преимущественно. Там человек, как правило, всегда не на первом месте, все еще по сей день, а в старых книгах, тем более в книгах прошлого столетия, 20 века, он вернулся к дяде. Он не имел морального права к нему не вернуться после всего того, что дядюшка сделал для него. И он приехал к этому близкому человеку.
В такую захудалую...
В абсолютно захудалое место.
По сравнению с итальянским возрождением, это вообще где, что называется? Да?
Замок в Гейльсберге, где находился двор епископа, был для этих мест роскошным, богатым, торжественным, но по сравнению с Италией никаким.
И вот как раз мы буквально прервемся на новости и рекламу. Перед тем, как мы прервемся, я напомню вам, что сразу за этим последует новая жизнь Николая Коперника, а скорее затворника, нежели блистательного студента в итальянских университетах Возрождения. А я самое главное хочу напомнить, что книга, которую написала Наталья Ивановна Басовская на основании наших передач «Эхо истории» на «Эхо Москвы», «Человек в зеркале истории», будет представлена вам, москвичи, и тем, кто доедут, в понедельник 18 часов, в этот понедельник 19 числа 18 часов в магазине «Библиоглобус», где Наталья Ивановна будет подписывать книги, и вы сможете с ней поговорить и о книге, и о передаче, которая, как вы знаете, выходит каждую субботу в 18 часов. На сегодня мы говорим о Николае Копернике. После небольшого перерыва поедем туда, где он с дядей будет жить, ну, потом без дяди, до конца своих дней.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Это программа, которую мы делаем совместно с Натальей Ивановной Басовской. Я Алексей Венедиктов. Я задал вам вопрос. Кто является, по мнению Натальи Басовской, бабушкой средневековой Европы? Собственно, об этом человеке есть и глава в книге «Эхо истории» на «Эхо Москвы». Это была наша первая передача. Алеонора Аквитанская, жена английского короля Генриха и мать Ричарда Львиного Сердца, принца Джона, для тех, кто знает в основном его по Вальтеру Скотту. Вот она действительно бабушка средневековой Европы. И книгу, нашу книгу «Человек в зеркале истории» вы можете выиграть. И выиграли у нас следующие, ответившие первыми правильно, Андрей, чей телефон начинается на 674, Михаил 708, Елена 663, Катя 442, Арсений 759, Сергей 012, Андрей 280, Валерий 344, Денис 916 и Гена 660. Если вы получите ее сегодня или завтра на «Москвиче», то послезавтра подпишите ее у Натальи Ивановны Басовской в магазине «Библиоглобус», что на Мясницкой, 18 часов. Это будет, напомню вам, в понедельник. Мы возвращаемся к Копернику. И так он после учебы вот этой возрожденческой учебы вернулся куда-то туда, на север Польши.
Я уверена, что он вернулся к дяде. Он не считал себя вправе после всей заботы, которую дядюшка о нем проявил, после того, как дядюшка добыл ему эту должность каноника, капитула как раз в этих самых краях, и не вернуться к нему было бы непорядочно. А вот непорядочных поступков за Николаем Коперником как-то незаметно. Он несколько лет жил при дяде, епископом уже стал дядюшка, видным человеком, настолько видным, что, например, в 512 году присутствовал вместе с дядей Лукой Ваченроде в Кракове на венчании короля Польши Сигизмунда I, а затем на коронации молодой королевы. Это было большое, крупное государственное событие, и приглашение туда было большой честью. Но при возвращении именно оттуда, в пути, дядюшка заболел. Тяжело заболел. Ему говорили, что надо остановиться, подлечиться. Но как многие уже пожилые люди, он говорил, нет, только домой, только домой. До дома он доехал и очень быстро скончался, хотя Николай был при нем, Николай его любимец, Николай, пытающийся помочь ему медицински и помогавший не раз.
То есть человек, который всю жизнь его тянул, прикрывал, оплачивал. Да,
он этот человек ушел из жизни. И Николай едет в Фромбург, тот самый Фромбург, где, конечно, он долгие годы проведет кем-то вроде затворника, хотя не полностью, не до конца. Он уже 15 лет числится вот этим членом, каноником, членом капитула. Ему пора внести какой бы реальный вклад, он уже не при дяде. И он в этот старинный городок на берегу Балтийского моря, который городом был с 13 века старинный, где собор 14 века приезжает и поселяется в башне. Вот что поразительно. Есть такие выразительные детали, которые очень западают и очень отражают характер, особенности той личности, о которой мы говорим. Поселяется в городской башне, близ собора. И эта башня крепостной стены, она, как он сам говорил, он поселился поближе к звездам. Она создает ему некие условия для наблюдений за звездным небом, которые все больше и больше его волнуют. Его одиночество очень усиливается. Он прибыл туда вот в 512-м сразу после смерти дядюшки. Он там живет. Но в 516-м его одиночество становится еще более глубоким. Умирает его любимый брат Андрей, который после Италии заболел некой загадочной и очень считавшейся заразной болезнью, чем-то, как пишут, вроде проказы, и видеться уже с ним было нельзя. И он уходит из жизни. И в конце концов Коперник остается одиноким. Но он формулирует себе три цели в жизни и следует дальше всю оставшуюся жизнь этим трем целям. Как можно более добросовестно исполнять долг церковного пастыря? Ну, доктор канонического права – это факт, а все равно церковный пастырь. Никогда не отказывать в медицинской помощи неимущим. И третье – все оставшееся время посвящать научным занятиям.
Так, давайте напомним, что Николай Коперник, видимо, не стал священнослужителем.
Видимо, нет. Прямых данных об этом нет. Но, во всяком случае, вот эта должность каноника, она тоже это служение церкви. Но не такое прямое, как священник. Но надо сказать, что жизнь не позволила ему сразу полностью сосредоточиться на третьем пункте. Потому что те обязанности, которые он таки взял уже на себя теперь, они заставили его кое-что делать и для города Фромбурга, и для короля Польши даже. Какие же именно вещи? Вот он тут себя и проявил всесторонним человеком возрождения. Ему предложили принять участие в реформе, монетной реформе. Монета становится неполноценной, неполновесной, это очень опасно для государства. И он пишет трактат о чеканке монет в 1519 году. И формулирует открытый им закон. Мне очень нравится. Он сегодня так актуально все звучит. Худшие деньги вытесняют лучшие. И пишет. Между многими бедами, угрожающими царством и республикам, особенно важны четыре. Раздор, смертность, неурожай и упадок стоимости монеты. Три первые причины очевидны и известны всякому. Что же касается четвертой причины, упадка стоимости монеты, ну, читай, валюты, то многие не обращают на нее внимания именно потому, что она вредит государству не вдруг. Она оказывает вредное действие мало-помалу, как бы в тайне. Когда Сигизмунд, король Сигизмунд, принял соответствующее постановление о реформе монетной системы...
То есть ему шел запрос королевский, да?
Да.
На него вышли королевские чиновники.
Предложили принять участие как человек очень ученый.
Вот в этом провинциальном городе Фромбург.
Как человек очень ученый. Он предложение сделал. Так вот, когда вышли соответствующие указы Сигизмунда, там нашли прямые формулировки из трактата Николая Коперника, вот который я цитировал сейчас. И это не все. И это не все. Ему делают, как толковому, образованному человеку, разные предложения, и одно из них самое потрясающее. Он, как Леонардо да Винчи, он и инженер. Он в своем родном Фромбурге построил, как ее называют в литературе, гидравлическую машину, что-то вроде системы, поднимающей воду на достаточно большую высоту, какую-то простую, гениальную...
Ну, скажите уж честно, водопровод.
И она обеспечивала работу водопровода.
Как Рим акведуком падение вниз, а подъем воды,
с помощью машины. А потом она по трубам, с помощью таких ковшей, восторгом изучала эти ковшики, эти рисунки. До начала 19 века она еще сохранялась. И водой был обеспечен весь промок.
300 лет она работала, 300 лет.
А потом я нашла еще сведения о том, что и в других городах было установлено это самое устройство. И есть версия, что при его личном участии. Это типичный человек Возрождения. А если вспомнить, что еще при жизни дядюшки он опубликовал некие переводы с византийского, с древнегреческого, греческого на латынь. Перевод с древнегреческого на латынь византийского писателя Феофилакта Симакаты. Такие нравоучения, художественные, метафорические. Это показывает, насколько разносторонен он. Но предел этой разносторонности, когда случается обострение отношений с орденом, Тевтонским орденом, давним врагом, давней опасностью для Пруссии, где они в свое время истребили пруссов. Это племя, населявшее, автохтонное племя, населявшее эту область, где постоянно шла борьба между орденом и Польшей, чья все-таки эта область. И когда возникла эта опасность...
Новая война, грубо говоря.
Война, то Николаю Копернику опять-таки поручено, ну, прямо скажем, обществом, церковью, населением, которым он сочувствует, помогать обороне Фромборга от, и некоторых других городов польских от этой тевтонской опасности. И он себя проявляет очень деятельным, очень энергичным. Он все это делает. Он преуспел как советник по реформе. Он преуспел как организатор обороны епархии от Тевтонского ордена, а также родного города. И все-таки он хочет все это оставить. Он даже ездил на переговоры с гофмейстером, то есть главой Тевтонского ордена, которого все боялись. Это страшная фигура. На переговоры ездил Коперник. Он все это может, но душа его тянет его к тем самым звездам, которые так неплохо видны из его башни.
А про реформу календаря вы специально умолчали?
Не специально, потому что перечислить все. Вот я хотел процитировать его, эту литературную произведение.
Нет, я просто чувствую, что вы хотите уже идти вот к его системе, а там была еще такая интересная история,
это подготовка.
Да, слух обо мне прошел по всей Европе Великой, и когда римский папа начинает реформу юлианского календаря, правда, эта реформа пойдет уже после смерти Коперника через 50 лет, в 1582 году, он пишет письмо, вернее, римский двор предлагает, зная, что Коперник замечательный астроном.
Молва пошла.
Да, молва от Фромборга до Рима. Принять участие в реформе юлианского календаря. Поправить календарь. И
он
не хочет. Отказать папе в то время.
Он и на собор не прибыл. Его пригласили на собор, а под какими-то мягкими предлогами дальности и здоровья...
Нога заболела.
Он не поехал на собор. Ему не хотелось быть служителем Рима. Как потом выяснилось, очень скоро уже выяснится, он не хочет быть. Начинается борьба реформации, контрреформации. Он не хочет быть ни на стороне ни Лютера и лютеранства, ни быть горячим таким поборником и служителем Римско-католической церкви. Он хочет служить Вселенной и звездам. И вот из этой своей башни наблюдает звезды.
Реальной башни. Реальной башни.
Не из слоновой кости.
Да-да, реальная башня. Да.
Причем инструменты для наблюдения звездного неба он изготовил своими руками. Как потом, через 90 с лишним лет, изготовит Галилей, примерно через 90 лет. Первый телескоп собственными руками. Но инструменты Коперника были трогательно наивно простыми. Это просто самодеятельный инструмент, который не мог дать ему очень точной, большой точности наблюдений. И Николай Коперник прекрасно знал, что его наблюдения с поправками, его цифры, математические, астрономические результаты надо принимать с осторожностью. Но все равно он ведь систему свою, которая перевернула тогдашние представления о Вселенной, он ее осмысливал не чисто физически, но и физически, и философски. И так пошла молва о том, что в маленьком этом городе живет человек, столь сведущий в астрономии, как и в кое-каких других делах, что стоит к нему обратиться, заинтересоваться, что же он там такое делает. Видимо, к 30-м годам Коперник уже вполне, к 30-м годам 16 века, он вполне осознал и сформулировал главную сущность своего учения. А сущность, в общем-то, проста, мир наизнанку. Согласно принятой системе, которую назвали Птолемеевской, восходящей к древнегреческому астроному Птолемею, принятой всеми, считавшейся абсолютной, Клавдий Птолемей, древнегреческий ученый II века нашей эры. В Александрии он жил и творил. И написал великое математическое построение астрономии в 13 книгах, которое вошло в историю под арабизированным названием, арабы его как бы переименовали, Альмагест. Этот Альмагест, как и труды Аристотеля, были какой-то астрономической и математической Библией до времени Коперника. Мир устроен именно так, а именно геоцентрически.
Земля
неподвижная, и она центр Вселенной. Неподвижный центр Вселенной. А надо сказать, что задолго до Птолемея, за 1500 лет до него, были догадки, и они высказывались, что, тоже греками, что Земля движется вокруг Солнца. За 4 века до него, я оговорился. А 1500 лет господствовал все-таки Птолемеевская система. Это был такой Аристарх Самосский, и имя его было известно. И в труде Коперника, первоначальной версии, упоминался этот Аристарх, а потом из осторожности, видимо, вычеркнул. Коперник все осознал. Осознал переворот в представлениях о Вселенной. И он откровенно опасался это громко высказать. Его гениальный труд, видимо, уже был готов. «De revolutionibus orbium celestium» — «О движении небесных сфер», переводит на русский язык традиционно. Но он держал его под спудом. Молва знала его другое, маленькое сочинение, комментарии такие, комментарийчики к собственному гениальному труду. Но они разлетелись сразу среди ученых людей. Ведь это действительно сенсация. Мир наоборот. Надо сказать, что вот как прежде чем судьба его труда будет прозвучит, мы этим завершим, что осторожность была присуща, видимо, его натуре. Скажу те малые крохи, которые я нашла о частной жизни Коперника. По-видимому, каноник, член капитула, как и священник, не должен был жениться. Может быть, запрет был не таким строгим, но в отношении каноников епископы высказывали неудовольствие, если они заводили жену. У Коперника жены не было. Но долгие годы с ним жила экономка. И, как писали современники, у многих были такие экономки. Экономка Анна Шиллингс. И привычно вела его хозяйство. И вот в 1539 году, за 4 года до смерти Коперника, ему за 60, очередной епископ проявил недовольство этим фактом, что она проживает в его доме. Для него это был страшный удар. Потерять человека, с которым прожил долгие годы, и разрушить свой относительно спокойный быт. Он пытался попросить, чтобы этого не было, епископ настаивал, и тогда Коперник не только отстранил ее от дома, но и написал страшно унизительное покаянное письмо к епископу. То есть он опасался, он боялся любых преследований. Так если за экономку вот так, то что может быть за этот суперреволюционный труд? И вот в 1539 году, за 4 года до его кончины, к нему приехал немецкий математик Георг Иоахим фон Ляухен, вошедший в историю под прозванием Ретик,
да,
профессор математики из Вюртемберга. Прослышав о славе Коперника, о том, что у него какие-то удивительные, гениальные мысли, знает его маленькое сочинение, комментарии, которые из рук в руки переходили в рукописном виде, он приехал, познакомился, привязался к Николаю Копернику, стал его вернейшим, ну, как бы вот правой рукой, учеником, сторонником, написал просто какой-то восторженный трактат о его труде, который Коперник не хочет публиковать. Трактат, панегирик он написал. Все еще больше захотели увидеть книгу. А он все опасается ее издать. И вот Ретик уговаривает, убеждает, что книгу надо издать. Он опасается. Правда, папство, которое тоже уже папы прослышали об этом, неожиданно спокойно отнеслись к этой книге. Сам Коперник старался представить, что это...
Другой враг был, на
да,
самом
они
деле.
Были
в то
отвлечены.
Самое время протестанты.
Они были отвлечены и отнеслись довольно равнодушно, как к чему-то чисто теоретическому, чисто гипотетическому. А вот, между прочим, Лютер и его сторонник Меланхтон отнеслись очень нетерпимо. Лютер просто назвал Коперника дураком. Этот дурак утверждает, что Земля движется. Это что ж такое? Это как это может быть? А Меланхтон написал очень смешно. «Уймите этого сарматского мыслителя». Для него сармат, поляк, это что-то вот говорит о том, насколько их воспринимали как глухую отдаленность от центра интеллектуальной жизни. Итак, он все равно страхуется. Он боится издавать эту книгу. Что же в ней такого было самого страшного? Приведу некоторые. Так, как он сам говорил, он изложил 6 аксиом. Аксиом – это, как мы знаем сегодня, то, что не требует доказательств. Он на всякий случай называет это аксиомами, чтобы в случае чего сказать, доказательств-то нет, да у него их и не было, полнейших эмпирических, скажем, оснований. Первое. Для всех небесных тел и орбит существует только один центр. Второе. Центр Земли не является центром мира. После 1500 лет господства концепции Птолемея. Третье. Все планеты, ну, видимые, конечно, обращаются вокруг Солнца и так далее. Те движения, которые мы видим на небе, не являются следствием движения неба. А мы ведь видим, нас глаз обманывает, но следствием движения Земли. Как в это поверить? Мы обращаемся вокруг Солнца так же, как и всякая другая планета. Это сокрушительная концепция, которая должна просто разрушить тогдашнее мировидение. А если оно со времен переделанного церковью, отредактированного Аристотеля, а затем Птолемея, санкционировало церковью, ну, конечно, это революция. А он не хочет быть ни революционером, ни мучеником, как Джордано Бруно. Ведь Бруно знал, что за это, и особенно за его мысль о множественности миров, это развитие идеи Коперника. Он может попасть на костер. И попал. Галилей с знаменитым преданием, а все-таки она вертится, остался при убеждении, что Коперник прав. До конца правоту Коперника докажет Кеплер. Это будет еще позже. И после и Бруно, и Галилея. Но все-таки это подрубленные устои мировидения. Надо сказать, что так долго он колебался и сомневался, и так страховался, что книга вышла, ну, буквально, в последние минуты его жизни. Он посвятил свой великий труд на всякий случай об обращении небесных сфер римскому папе Павлу III. Вот это его попытка быть в углу и страховаться в башне. Он долго противился ее изданию, наконец передал
Литику. Да, там очень смешно было, что он давал читать своим друзьям манускрипт книги.
Да.
Манускрипт книги, вот знаете, как список.
И забирал обратно.
И забирал обратно.
Вот это страх. И страх совершенно обоснованный. Да. И, наконец, после убеждения со стороны Ретика и друга Коперника Тедемана Гизе, епископа, был такой очень прогрессивный епископ, он решился, передал рукопись Ретику, сказал, издавайте. Издание вышло в Нюрнберге с предисловием, которое не было подписанным, но известно, что его написал теолог-математик Сиандер. Он хотел еще больше подстраховать Коперника, и в сущности в предисловии перечеркивал смысл книги, подав ее в предисловии, как, ну, чуть ли не шутку, игра ума, чистая абстракция. Коперник к этому предисловию отношения не имел. Ему принесли эту книгу, когда он умирал. И как писали его ранние биографы, они выслушивали каких-то очевидцев, он взял ее в руки, он как будто бы внешне, вот он этому возрадовался, вот он счастлив, что книга есть, но, как пишут очевидцы и передают, а потом ранние биографы, его мысли были уже далеко. Но, во всяком случае, он прожил долгую жизнь. Мирно ушел из этой жизни своей смертью.
И даже могила потерялась на 500 лет.
Да, в очень многих трудах пишут, что он похоронен в Торуне. Оказывается, да. В его родном Форумбурге.
То есть он был в глазах современников при жизни один из многих ученых, чудаков, может быть, врачей, астрономов.
Он предпочитал сохранить именно этот образ. Вот, например, сохранились в архивах, и очень интересно, многое в библиотеке университета Упсала в Швеции, интереснейшие автографы Коперника, вот некоторые его рецепты, написанные его рукой. И они показывают, что это человек, живущий в эпоху Возрождения, где чисто возрожденческие идеи, а опирались они на Авиценну еще, с чем-то чисто средневековым. Ну, например, гвоздика, анис, кардамон, корица, смола, шафран, сок алоэ и так далее. А вот рецепт из 22 ингредиентов, и мы здесь увидим средневековье. Лимон, шафран, жемчуг, смарагд, рог единорога, золото, серебро, красный коралл и так далее.
Это рецепт чего? Вот,
это настойка.
Настойка
для укрепления здоровья, довольно опасная в сущности.
Рецептик
с металлами.
Подкиньте рецептик.
С металлами и минералами. Средневековье было очень увлечено этой идеей. То есть, во всяком случае, он не боялся оставить такие вот следы в медицине, в водоснабжении, в литературе. А своего собственного супергениального труда таких рецептиков немало. Ну, водопроводов много меньше, но все-таки Леонардо тоже представлял себя инженером. Но самого главного, чем он остался в истории, создателем этого перевернутого и принятого затем всем человечеством взгляда на мироустройство, на устройство Вселенной, этого он сам боялся.
И надо напомнить все-таки, что церковь-то опомнилась потом. Потом церковь опомнилась и включила этот труд, который он так прятал, в индекс запрещенных книг.
Конечно.
Но это было потом.
Ему уже было все равно. Когда он писал эту книгу и боялся издать, уже был сожжен Янгус. Ясно. Но Янгус наносил прямые удары, прямо по церкви. Но, может быть, еще страшнее нанести удар по санкционированному церковью, мировидению, видению Вселенной. Это, наверное, еще страшнее. И потому, включенная туда, она была исключена из индекса запрещенных книг только в 1834 году. Памятники Копернику начали ставить в 19 веке. Гениальная картина Яна Матейки, которую вот можно было здесь видеть в экранах студии, тоже сохраняет его образ. Шло время, и человечество не охладевало к его открытиям, а как бы впитывало их все глубже, и, сопоставляя время, в которое он жил, с масштабом открытия, отдавало ему все большую и большую дань уважения.
Это вот был такой затворник, скажем так, Николай Коперник, герой нашей сегодняшней передачи, а с Натальей Ивановной Басовской. Спасибо и до встречи через неделю, Наталья Ивановна.
До свидания.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.